Один человек идет в отпуск на 2 недели, его замещать. Вы согласны? Я говорю, я вам дам ответ. Я дома обсуждал это. И я говорю, что я пойду. Я знаю, что где я буду работать, там меня не выгонят. То сначала, значит, мой Шурин сказал, что не идти, потому что через 2 недели меня освободят, придет обратно тот, скажет, а 2 недели работы, наверное, не годился, и выбросили. Ты вообще не найдешь работу. Потом я смотрю, сижу 2 недели еще, нет работы. Я говорю жене, что я пойду. Я и с одной ногой зашел, с второй ногой меня не выпустят. И я пошел. Дали мне стол, вот садись, тут работал. Он был 2 дня, показал мне что-то, не успел что и как, и он ушел. Начальник Кацинельсон, он мне сказал, только бы иврит. Только бы иврит. Сам он говорил, хорошо поидишь. Но от меня не мог. Мне вообще что-то вопрос. Поидишь, чтобы спросить его, никакого ответа. И я подумал, что вот я попался. Что это ты чего показал? Это ты чего не помогает? Я говорю, ну ничего. Поломалась машина, большой болт не хватает его, все стоит. Начальник меня вызывает этот самый, говорит, что ты делаешь? Я говорю, я заказал один, быстро, срочно напишите. Он написал, срочно, дал делать. Этот болт делался 1 день, следующий день поставили. Но я пока говорю этому складовщику, что ты давай, положи по сортам все, что касается каждому прессу. Этому прессу касаются эти болты, эти, те, те. Тому прессу это. Все по номерам, и чтобы был порядок. То есть беспорядок у тебя. Я ничего делать не буду. Вы начальник новый, он начальник мой старый. Без него я ничего делать не буду. Он не стал делать, я пошел, выписал себя халат, одел халат, зашел в склад, это был огромный большой склад, полками все готово, я набил плакатики, номер такой-такой, это, и стал сортировать все по пресс-прессам. И представьте себе, мы находим 10 потов. Я подозвал ее, я говорю, ну что, что, понимаешь, сделаем. Я заказал срочно 1, а у нас есть 10. Каждый болт, я говорю, стоит $8000. Это что, а пресс стоит уже целой соткой? Ой, пожалуйста, не скажи начальнику. А так и так, я говорю, я должен остановить это быстрый, срочный заказ. И вот. Пусть сейчас входит болт. Я ему даю команду, бери. И этот болт отнеси быстро слесару и скажи, чтобы они ставили. Я написал, что ставить срочно болт, так и так. Меня вдруг вызывает начальник. Дувя, что такое? Ты заказал срочно болт, а теперь что, болт есть? Я говорю, да, вот я перестал это все вещи, еще не кончил весь склад. Потом рабы мы нашли 10 потом. Он вызвался с лощика, и ему дают такие. Что за порядок у тебя? Как ты вот так мог сделать? Что за него? Ну хорошо, я свой план выполнил. Я сделал ящики из карточной системы. Каждый деталь имеет свой номер. И я ему сказал, что если вот какой-нибудь гайка или что-то дома такое, будет уже последние 3, ты мне сообщаешь, я заказываю. И так мы сделали. Когда пришел этот молодой человек обратно, этот начальник меня вызывает и говорит, ты остаешься тут работать. Дай ему пока я на его стол, пусть он сидит, а потом я его приведу. Ты у меня останешься работать. И так я остался работать 6 лет.
Вместо 2 недель?
Да. И тогда я вышел на пенсию. А зато за это время меня как асир цион, это значит ционовский заключенный, что страдал за ционизм, я получил такую зарплату, пенсию, как асир цион 2500 шекелей.
Каждый месяц? Плюс еще?
Каждый месяц плюс это моя зарплата. Когда вышла пенсия, зарплата ушла, пенсию не дали мне, потому что...
Мало лет?
Нет, лет было довольно. Я получил за 10 лет лагеря еще стаж 10 лет. Это было, но опять в Израиле свои законы. Как говорится, люди нехорошие. И там они, значит, сказали, ты что, министр, что тебе дать? 3 зарплаты, и они это не дали пенсию. Дали мне только есть общая, 2500.
Шекелей. Месяц.
И плюс я получаю за здоровье, что я терпел, процент. И плюс я получаю за мои легкие, что я страдал в лагере. Mm-hmm. Вот. Это 2 зарплаты и зикна за старость. Вот, я пришел.
Жить можно?
Можно. Имею квартиру трехкомнатную, хорошую. Имею машину американскую, Chevrolet, Кавалер. Построил себе гараж сам, железный. Хороший. Вот там стоит сейчас моя машина. Так что жаловаться нельзя. Но что тебя болит душа, это что убивают евреев. Да. Каждый день где-то убивают. И плюс тем, что евреи глупые, как я говорю. Они идут купить что-то дешевое на арабском рынке, а там они получают пулю. И вернуться дешевые домой. Мертвые.
Арабский рынок в Хайфе где находится?
В это АЗА, в их отделение, где арабы живут. И чего туда идти в дешевле? Что ты ищешь? А это натура еврейская. Вот это еще не вышло от евреев. Вот это обидно. Я писал письмо, открытое в газете, Рабину, и предлагал, чтобы были эти, человек идет в банк, и так далее.
Да.
Чтобы это было у каждого шофера.
Металлоискатель.
Да. Теперь, когда он выйдет с станции, он спрашивает, кто едет до последней станции. Например, я. Он дает мне эту палку. И я стою, когда заходит в автобус, вот с этой палкой. Если так, я говорю, будет сторожа в каждом автобусе. Потому что наш равен отвечал мне в письме, у нас нет денег, чтобы держать человека такого, сторожа. Это невозможно. И это не... И, в общем, оттолкнули мои предложения. Я совсем иначе это думал, что каждый человек из автобусов. Что это даст? Спросили меня. Я объяснил. Если открытая дверь, и он только зайдет, и вы найдете это, если он успеет дернуть за эту проволочку и взорвет на дверях, это будет несколько убитых, но не 70 и не 150 раненых. Открытая. Они это не поняли. И до сих пор не приняли.
Это ведь нужно проверять при входе.
Да, при входе.
Раньше, чем войдет в автобус.
Конечно. Конечно. Хорошо, он скажет, вот видите, что проверили, он дернет это, он разорвет этот человек, который при входе и так далее. Несколько человек убьет. Но не полный автобус, и не взрыв, и не автобус. Это все-таки бы, и они это не приняли, понимаете.
А скажите, как, ну, я понимаю, есть люди, которые ехали в Израиль, чтобы лучше жить. Только у них одна была идея. Из России люди приезжали, и там русскоязычные эти евреи ведут себя там, как будто они в Советском Союзе дальше живут. Вы поехали туда по убеждению. Это я полностью понимаю.
Да.
Это здесь все в порядке. И это все хорошо и правильно. Какие остались у вас отношения с Эстонией?
С Эстонией, значит, я сейчас тут добился паспорт свой.
Эстонский.
Эстонский паспорт, что я эстонский
гражданин.
Мы думали получить пенсию за то, что я работал в норме столько лет и так далее. Но пенсию дают тогда, когда человек живет в Эстонии.
Да,
а поскольку я в Израиле, значит все. Если будет соединение
Евросоюз, да?
Да, Союз и Эстония тоже туда поступит, вот, может быть, тогда я тоже получу.
Изменится. Да.
Теперь сегодня я подписал документ. Нашелся тут какой-то посол, представитель высокого качества тут эстонца, который дает нам возможность паспорта получить в дипломатической дороге по посольству, mm-hmm. паспорта в Тель-Авиве. Mm-hmm. Они сказали, не держат тут 2 месяца только. Значит, мы должны приехать через 2 месяца обратно, получить тут паспорта этого. Это как-то глупо.
Невозможно.
Да, и вот теперь мой будет, сын вчера был там.
Будет пересылаться да, туда.
Дипломатическим путем получил.
Там ау-консул.
Да, ау-консул был. Этот ау-консул взялся на это, чтобы получить паспорт. Это у них
чем? Эдуард, это ваш сын?
Да.
Я его много видел здесь, так?
Да.
Симпатичный молодой парень.
Да.
Очень симпатичный парень.
Очень симпатичный.
Где он работает?
Он имеет предприятие, свой магазин с бывшими своими компаньонами, который был директором химзавода.
Флора?
Флора, это директор.
Ну, я хорошо знаю.
Вот, и потом это самое...
Крузма.
Крузма, я. Я его лично тоже знаю. И потом, значит, там есть еще одна работница, и они имеют на троих этот магазин, который...
А где этот магазин? Там же на Туликка, да?
Кажется.
Там же, где была их контора, там же магазин их.
Туликка, где была этот...
Контора.
Флора?
Флора, да.
Нет, там было отдельно. И вот и он вводит это... Ну,
он не хочет переезжать?
Где?
В Израиль.
Я уже скажу, жена.
Дети есть? У вас внуки есть, да?
Вот этот Саша.
Это ваш внук уже?
Внук и его сестра. Они близнецы.
А, вот так?
Да. Она тересистка.
Как ее звать?
Шей.
Наталья?
Надя.
Надя?
Да.
Прекрасно играет.
Да.
Такая девочка, молодец. Да. Я про нее писал в газете.
Ах так.
У меня была статья про теннис. Я назвал фамилии всех бывших игроков в эстонское время. Там были Класс, Мейер, Тальжубанович.
Мария Куль.
А?
Была теннисистка.
Это эстонка Мария Куль.
Да.
Это уже младшая, это после меня.
Ага.
Потому что я тоже играл.
Ага.
И сейчас играю. Я только что приехал из Перну, ветеранах 5-е место завоевал.
Ах, да.
Вчера играл тоже. Я 2-3 раза в неделю играю.
Ага, ничего. Да.
Ну, я потом расскажу больше про теннис. Сейчас мы записываем вас.
Спасибо.
Да, ну было очень приятно, конечно. Очень приятно услышать все это. Это очень интересно.
Да.
Это очень интересно. Самое главное, это остается. Все это переживет вас. Может быть, я соберусь и возьму что-нибудь на базе этих, всех этих автобиографий. Я, может быть, что-нибудь напишу. Для евреев наших и для эстонцев. Все-таки моя мечта есть открыть музей. Юти Дайалог Эстис.
Я.
Это будет интересная вещь, потому что очень много интересных людей. Уже тех, кого я записал, мы не будем говорить, критиковать одного, другого. Один был красный, другой был белый. Это не, дело не в этом. Судьба человека из многих судеб вырисовывается картина историческая,
да,
какой-то эпохи.
Точно.
Вот это я хочу поймать эту эпоху и как-то обобщить. На... У меня есть биография дочки Цитрона.
Ах, так.
Вот у меня есть класс-класс, вы знаете,
да.
Реми.
Класс-класс – это наши, от моей, ну, матери,
родственники.
Родственники.
Да, я знаю. Вот Ренни,
да,
написала свою историю 41-го, по, когда она вернулась из ссылки. Она ведь была дважды.
Так.
Вот это она написала. И у меня напечатано, и вот я получил в подарок. Тоже очень интересно. Я слышал ее рассказы устно, она мне рассказывала очень много. Но другое дело устно, другое дело написано все. Ну вот, получился у нас очень приятная встреча.
Да.
Я все-таки не услышал одну вещь. Ваше отношение к Эстонии. У вас ностальгия есть там?
Я вам скажу, что...
По Эстонии.
По Эстонии особое наслаждение нет, когда ты живешь в Израиле.
Нет, да.
Нет. Тем более, что ты видишь, как твой народ живет, mm-hmm. как его убивают ежедневно. Молодые парни, солдаты падают.
Mm. Это страшно.
И куда это ведет? Когда закончится, никто не отвечает.
Скажите, пожалуйста.
Если я бы был бы сейчас молодой, вот такой ционист, когда был тогда,
да,
с таким духом, я бы критиковал бы Ариэль Шарона, Биньямин Нетаньяху, которого я очень уважаю, между прочим. Но единственное, я бы не дал того, что они дают так еврейский народ уничтожать. Они должны были делать так. Нету интифада. Будет камень, будет пуля. Все, кончено. Пусть обсуждают, что евреи так или евреи иначе. Во-вторых, за каждый израиль один солдат падает 10 арабов. То есть это, если Хамас дает бомбу, так мы поднимаемся сейчас же в небо, и где Хамас находится, не считая, что вот их жители там между ними, что мы их убиваем. Бомбу! И Хамас бы не было.
Они ведь не смотрят наших детей и женщин. Они тоже убивают там всех.
Тоже. Понимаете, я бы был вот такой. Нету пока еврейского националиста, еврея, который бы рискнул бы, и дал бы пулю Арафату прямо из спереди. А Шарон говорит, нельзя трогать. Он будет потом это. Ну что они выпустили этого самого этого больного,
да,
на кресле, что он умирает. И Нетаньяху подписал, и выпустили. А он сейчас что? Организует весь Хамас. И убивает кого? Евреев.
Нельзя было его выпускать.
Да, и нельзя.
В Талмуде написано, зуб за зуб, камень, око за око.
Вот именно. А у нас в еврейском народе, к сожалению, нету такого человека. Я не вижу. И в будущем не вижу.
Я полностью был бы вашей партией.
Да.
Я считаю, что они обманывают.
Точно.
И верить им вообще нельзя.
Нельзя.
И они боятся только силы.
Точно.
С ними можно говорить только с позиции силы.
Да.
И
вот именно так такого человека нет.
Пока нет.
Да. Я поздно пришел в Израиль. Слишком поздно. Я должен был тогда прийти, когда я был тогда, перед лагерем в Россию.
Перед 40-м годом?
Да.
А почему вы не уехали тогда?
Меня не дали. Я сказал, ты будешь тут начальником.
Да.
И когда не дали мне разрешение, меня уже посадили.
Да.
Так что я проиграл свою судьбу.
Это лотерея.
Точно.
Это судьба человека, это лотерея. Что вытянешь? Большое вам спасибо.
Не
Мне
стоит.
Было очень приятно с вами познакомиться. Это тоже вот крупинка золота. То, что я собираю, это крупинки. Это тоже у меня теперь появилась еще одна крупинка.
Я благодарю вас.
И за это большое вам спасибо. Seid gesund. Bis 120. Как говорят у нас. Так что спасибо большое. До скорой встречи.
Дело
у вас в Хайфе.
Дело в том, что у меня был учитель, Левитин. Его сын был адвокат Сталина.
Левитин.
Левитин, Муля.
Да.
Он, к сожалению, умер. В деревне умер.
Да. Они были двойняшки, два брата.
Два брата, да.
Один брат был Раша... сионист.
Да.
И уехал до войны туда.
Это была Враша.
Да.
А это Шмуэль.
Он уехал попозже.
Позже, да.
Его дочка живет сейчас там.
Да.
И внук.
Да.
Даниэль. И как ее? Наоми. Наоми. Она вообще сейчас рахильщик вообще. По мужу.
Ага.
И сын. Или внук Левитина, Даниэль Рахильщик.
Ах так.
Да, мы встречались с ними в Тель-Авиве.
Ага.
Они там живут. Так что. Ага. Я их знал, я их провожал. Они уезжали вместе с Мией Коломойцевой. В одно
так.
время.
Ага.
Я помогал им физически, и чем мог.
Так я уезжать. Хочу тебе сказать, что Левитин, старик, он был мой первый учитель, когда я был в первом классе.
Какой из этих Левитин? Тот, который Абраша, да?
Муля, отец.
Ага.
Муля Левитин, отец.
Так.
Был мой учитель первый.
Так.
И мой отец пришел в первый класс слушать, как занимается. И он ставил какой-то вопрос ученикам.
Так.
И не помню, какой вопрос это был, но я отвечал о... Ахихахам, умный. Это был какой-то вопрос, не помню что, но я очень ответил правильно, красиво. И вот я зашел к Муля в Таллине, когда был еще отец его тут жил. И смотрю, столы накрыты с водкой, всем чем и так далее. Я спрашиваю Муля, что у тебя тут что-то справляет. Он день рождения моего отца. Ему 85. Он вышел, отец, я поздравляю его и говорю, мазл тов и до 120. Он мне сказал, ай, Дуя, ты мой ученик, И что ты мне желаешь? Сколько я могу еще жить? Мне ведь сейчас 85, а что мне осталось жить? И с тех пор я говорю 150-160, чтобы никто не обиделся.
Так, да.
Если мне говорят, что 120, так я должен посчитать, у меня 86 сейчас, что осталось мне жить.
Да. Я желаю вам до 150, ладно?
Вот все. Я с вами согласен. Абгемахт. Абгемахт. Согласен.
Спасибо большое.